Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем отличается второй процесс над Михаилом Ходорковским от первого? Гость программы «Время и мир» – адвокат Борис Кузнецов. Центробанк США – новый пакет финансовых стимулов. «Слово вора» – новая книга о русской мафии в Испании. И «Круглый стол. Кавказский перекресток». Сегодня речь пойдет об уровне коррупции в странах Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Интересы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на судебном процессе по второму делу ЮКОСа защищали лучшие адвокаты России. Такую оценку дал им Борис Кузнецов, российский адвокат, в прошлом глава адвокатского бюро «Борис Кузнецов и партнеры», а ныне политический эмигрант и научный сотрудник Центра демократии и развития Университета штата Массачусетс. С ним беседовал Владимир Абаринов.
Борису Кузнецову принадлежит без преувеличения выдающаяся роль в возрождении российского правосудия. Своей деятельностью он, как никто другой, ярко напомнил обществу, что адвокат – это работа, требующая профессионального и гражданского мужества. Он никогда не занимался политикой и тем более не стремился встать в ряды оппозиции. Это место ему определила сама российская власть после того, как он взялся представлять интересы родственников моряков, погибших в атомной подводной лодке «Курск». В июле 2007 года против него было заведено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны. Борис Кузнецов вынужден был покинуть пределы России. В феврале 2008 года ему было предоставлено политическое убежище в США. Борис Кузнецов внимательно следил за ходом судебного процесса бывших руководителей компании «ЮКОС».
Ну, во-первых, я считаю, что защита по этому уголовному делу на два порядка более профессиональная, чем была по первому уголовному делу. Это раз. Неважно, выиграет обвинение или выиграет защита в данном случае.
А в чем разница между двумя процессами с точки зрения защиты?
Между двумя процессами, я еще раз говорю, с моей точки зрения, защита работала более профессионально по второму делу. Допустим, там они работали единой командой. Такой команды при первом деле не было. Там был раздрай. И я смотрю уровень компетентности и подготовленности Клюганта, Шмидта, который я считаю вообще адвокатом номер один в России, других адвокатов, которые помоложе, но не менее опытны. Я их вижу их позицию. И с моей точки зрения, я читал, и у меня есть все материалы по первому процессу. Это день и ночь, можете мне поверить.
То есть, если бы вывели дело ЮКОСа, вот второе, вы бы действовали точно так же?
Наверное, да. Но, во всяком случае, я очень высоко оцениваю работу моих коллег по второму делу.
Независимо от того, будет ли дело проиграно, да?
Независимо от этого, конечно. Ты должен сделать все, что ты можешь, все, что от тебя зависит. А потом ведь вы поймите, что адвокаты связаны позицией с подсудимыми. Ходорковский говорит, что я невиновен, и я себя виновным не признаю никогда, то не может ни один адвокат, даже намеком, попросить там смягчения, там еще что-нибудь и так далее.
Вот опять возвращаясь как бы к американскому правосудию, досудебная сделка, даже после суда уже, значит, договариваются.
Если приходит ко мне американский адвокат и говорит, что вот тебя обвиняют в убийстве, ты должен это убийство признать, и тогда ты получишь не пожизненное, а там 20 лет. Я не совершал этого убийства. Если ты вообще никакого отношения к этому не имеешь. Значит, что, пару лет? Да ни одного дня. Меня тоже уговаривали. Притом серьезные люди ко мне обращались. Мне, например, предложили, что если ты откажешься от политического убежища, то уголовное дело в отношении тебя будет прекращено. Ребята, во-первых, прекратите уголовное дело. Раз. А во-вторых, что такое прекращение уголовного дела, я знаю. Они сегодня прекратят уголовное дело, завтра какой-нибудь прокурор посмотрит, прекратили незаконно.
Ну да.
Давайте мы еще раз возбудим уголовное дело на Кузнецова. Вот и все. Верить же нельзя. Ну, понимаете, в чем дело? Что мы имеем дело сейчас во главе России и по менталитету, и по терминологии, и по своим действиям. Мы имеем дело с организованной преступной группировкой. Вам пример ЮКОСа, пожалуйста. Собственность отобрали незаконно. Человека посадили незаконно.
Я понимаю, значит, нельзя нарушить договоренности. Но если бы удалось бы придумать какие-то гарантии, да, стоило ли бы договариваться с этой властью, там, скажем, об условиях помилования, да? Ну вот Сутягин же подписал, да, помиловку. Его никто за это не осуждает.
Между Сутягином и Ходорковским очень большая разница. Сутягин никогда не занимался политической деятельностью, он просто ученый. А дело Ходорковского... Сутягин сказал, его отпустили, а сейчас он говорит, а я сейчас возьму и приеду в Россию. А почему Сутягину не приехать в Россию? Уголовное дело в отношении него, он 11 лет отсидел, к нему применена амнистия, гражданства его никто не лишал. А я ему говорю, Игорь, ни в коем случае, пока там действует этот режим, у тебя обнаружат контрабанду, наркотики, оружие, два патрона... Все, что угодно. То есть это не те люди, с которыми можно о чем-то договариваться. Их можно, как выразился главарь, мочить в сортире. Они в этом отношении мало чем отличаются от тех же самых бандитов, которые по Кавказским горам, по Кавказским лесам ползают.
Я понимаю, я очень уважаю эту бескомпромиссную позицию, но я просто все время думаю о том, что Ходорковский еще просто живой человек, еще молодой человек, у него жена, у него дети, у него престарелые родители. Неужели же это все не стоит компромисса с властью? Я бы ему простил, честное слово, если бы существовала такая возможность.
Но вы понимаете, в чем дело, что это его выбор. И он такой выбор сделал. Его можно соглашаться с этим, не соглашаться, но это выбор его.
В разговоре с Борисом Кузнецовым я не мог обойти тему взаимоотношений России с Европейским судом по правам человека. Тем более, что недавно на эту тему высказался председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин. В своей статье, озаглавленной «Предел уступчивости», он фактически обвиняет Страсбургский суд в подрывной деятельности на территории России. Излагая одно из решений Европейского суда, Зорькин вопрошает, не будет ли такое решение использоваться для раскачивания российского общества по сценариям оранжевых, тюльпановых и прочих конструируемых революций. Слово «революции» взято в кавычки. И отвечает самому себе, если нам навязывают внешнее дирижирование правовой ситуации в стране, игнорируя историческую, культурную, социальную ситуацию, то таких дирижеров надо поправлять, иногда самым решительным образом. Иными словами, глава Конституционного суда России призывает не исполнять решения Европейского суда по правам человека, если эти решения не нравятся российским властям. Борис Кузнецов.
Я сейчас вплотную занимаюсь Европейским судом, поскольку я сотрудничаю, работаю в Бостоне, в университете Бостона. Тема моей исследовательской работы – проблема российского правосудия по материалам Европейского суда по правам человека. И первое, что я наткнулся на КГБшную резидентуру в Европейском суде. Я сейчас не буду называть конкретных людей, потому что, ну, во-первых, я не до конца еще разобрался. Но для меня очевидно, что целый ряд дел, которые имеют принципиальное, актуальное значение, в Европейском суде волокитятся на годы. А рассматриваются и принимаются решения абсолютно законные. И я считаю, что правильно, что Европейский суд принимает эти решения. Это дела, главным образом, связанные с пропажей людей в Чечне. Какие-то пенсионные дела отдельные. В общем, по большинству дел не по Курску. С Курском там особый разговор должен быть. Не по делу Ходорковского до сих пор не принято основных решений. По-моему, дело вот уже 3 года не рассмотрено, дело тоже в Европейском суде находится, ну и так далее. Поэтому с Европейским судом все вот, в общем, достаточно сложно. А то, что касается позиции Зорькина, то она абсолютно понятна, потому что у нас, если Конституционный суд при Баглае, и когда заместителем была Тамара Морщакова, принимались в большей части абсолютно правосудные решения, то с приходом Зорькина таких решений становится все меньше и меньше. И главное, что принимаются абсолютно неправосудные решения. Больше того, а те судьи, которые начинают возражать, они просто убираются. Так вот убрали Кононова, Ярославцева из Конституционного суда. Принципиальных судей, которые имели особое мнение. Раньше это особое мнение публиковалось, если оно было... Сейчас особое мнение не публикуется даже. То есть мы имеем целый ряд норм и говорить о том, что у нас сейчас либеральный президент Медведев, надо судить не по его словам, говорить, что он правильные и абсолютно либеральные вещи. А если вы посмотрите поправки в законодательство, это касается и изменения в Конституции, и изменения, которые касаются Конституционного суда, и изменения, которые касаются уголовного процесса, не права, а процесса, за исключением, то, что касается меры пресечения в отношении лиц, которые привлекаются за экономические преступления. Но все остальное идет четко, совершенно направлено сворачивание правосудия в России.
Это был адвокат и политический эмигрант Борис Кузнецов.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Центральный банк Соединенных Штатов одобрил новый пакет мер по стимулированию экономики США на общую сумму до 900 миллиардов долларов. Это вдвое меньше объема финансовой поддержки финансового сектора американской экономики на первом этапе, который продолжался с декабря 2008 по март 2010 года. В связи с новыми планами финансовых властей США, эксперты прогнозируют ослабление американской валюты и соответствующие ответные меры центробанков других стран. Подробнее рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
В ходе первого этапа программы антикризисных мер Центральный банк США выкупил государственных и ипотечных облигаций и других финансовых инструментов на общую сумму 1 триллион 750 миллиардов долларов. Как оценить эффект таких мер? Ведь эти деньги до реальной экономики, по сути, не дошли, оставшись в финансовом секторе. Из США сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
За это время Федеральная резервная система купила почти 1,5 триллиона долларов облигаций, в том числе государственных облигаций, но прежде всего на самую большую сумму это ипотечных облигаций у банков и у частных, и затем у государственных ипотечных учреждений, таких как Fannie Mae и Freddie Mac. На 1,1 триллиона долларов было куплено этих ипотечных облигаций. Для чего это было сделано? Это очень важно. Это было сделано вовсе не для того, чтобы добавить деньги в экономику. Это было сделано для того, чтобы спасти финансовую систему. После сентября 2008 года финансовая система была заморожена, банки не доверяли друг другу, межбанковского кредита не было, поэтому банки не могли рисковать давать кредит предприятиям, и это было не только в Соединенных Штатах, а распространилось на весь западный мир, на всю финансовую систему.
Другими словами, тогда речь шла не о стимулировании роста экономики, а лишь о рекапитализации финансовой системы. Для этого Центральный банк США выкупал у банков и финансовых компаний так называемые токсичные активы, в первую очередь ипотечные облигации, которые, оставаясь в полном объеме на балансе банков, рыночную цену имели уже минимальную. И заместить их на своем балансе банки могли деньгами, получаемыми за эти облигации от Федеральной резервной системы. Но даже такие вливания, превышающие 10% общего объема экономики США, не привели к росту цен в стране, так как, по сути, вернулись в Центральный банк. Михаил Бернштам.
Денег в экономике было достаточно. Проблема была в фактическом банкротстве банковской всей финансовой системы. Поэтому эти деньги назад вернулись в Федеральную резервную систему. Банки не знали, что с ними делать. Федеральная резервная система, чтобы эти деньги не были выброшены на рынок и не создали огромную инфляцию, стала платить впервые в истории Федеральной резервной системы, платить проценты банкам за то, что они будут держать эти деньги на счетах Федеральной резервной системы. Эти деньги вернулись. Они вернулись с той только разницей, что сейчас их собственником являются банки. Значит, банки держат свыше $1 триллиона в необязательных добровольных резервах на счетах Федеральной резервной системы. Эти деньги не идут в экономику.
На первом этапе спасали финансовую систему. Теперь на втором этапе речь идет уже о попытках восстановить устойчивый экономический рост. В третьем квартале рост ВВП США составил 2% к уровню июля-сентября прошлого года, а во втором квартале лишь лишь 1,7%.
Второй этап связан с тем, что экономика не растет, продолжается высокая безработица в Соединенных Штатах, 9,6%, инфляция ниже, чем хочет Федеральная резервная система, и поэтому рассчитывают, что путем прямой закупки государственных облигаций смогут деньги уже через государство, через государственные расходы действительно вложить в экономику, чтобы оживить кредит, чтобы каким-то образом снизить всевозможные процентные ставки на вторичном рынке, где, может быть, будут малые и средние предприятия занимать деньги. Деньги дойдут до слабых региональных банков, местных банков. Снова увеличится ипотечное заимствование. То есть идет расчет на то, что это сможет помочь, но Федеральная резервная система не ожидает больших результатов и действует очень осторожно. Самое главное, что сказано напрямую в заявлении Федеральной резервной системы, что она будет таким образом вливать в экономику 75 миллиардов долларов в месяц, но в зависимости от дальнейших экономических результатов она может этот процесс даже и приостановить. Так что эти 600 миллиардов обещанных вовсе не обязательно.
В каких бы объемах ни планировали сейчас новые стимулы экономического роста, эти меры в любом случае будут проинфляционными. Сегодня инфляция в США минимальная. Видимо, поэтому некоторые эксперты полагают, что финансовые власти США и стремятся создать определенный рост цен, что, с одной стороны, упростит решение проблем государственного долга, а с другой стимулирует экономический рост в стране. Михаил Бернштам.
В своем заявлении Федеральная резервная система именно так и эту ситуацию изложила, что инфляция находится ниже, чем та целевая установка, которая есть у Федеральной резервной системы. Считается среди экспертов, что целевая установка в Америке от 1,75 до 2% инфляции в год, тогда как сейчас она колеблется в пределах 1%. Значит, Федеральная резервная система хочет добавить 0,75% или процент в год. Для чего это делается, это понятно. Для того, чтобы снизить реальные процентные ставки, потому что, естественно, вполне, что и кредиторы, и те, кто занимают деньги, смотрят не на номинальные ставки, которые делают поправку на инфляцию, на реальные ставки. И если инфляция повышается, то, соответственно, реальные ставки падают, и тогда реальный кредит, его действительная рыночная ценность становится дешевле. И поэтому тогда предприятия смогут позволить себе одалживать деньги и расширять производство. На это идет расчет.
Решение финансовых властей США о новых финансовых стимулах экономического роста означает ослабление доллара в той или иной мере. И поэтому многие эксперты прогнозируют ответные меры других крупнейших центробанков мира, в первую очередь Европейского центрального банка. Ведь рост курса евро подрывает европейский экспорт, то есть основу нынешнего экономического роста Европы. Наш собеседник – аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнан, Франкфурт на Майне.
В данной ситуации меры, объявленные Федеральной резервной системой, на мой взгляд, единственно правильные. При нынешнем дефиците госбюджета Соединенных Штатов у финансовых властей страны просто не остается иного выхода для оживления экономической конъюнктуры. Так что с экономической точки зрения это грамотное и логичное решение. Что касается возможных ответных мер Европейского центрального банка, то, как мне представляется, в них пока просто нет необходимости. Ведь, в принципе, решение Центробанка Соединенных Штатов лишь в незначительной мере затрагивает европейскую экономику. И вспомним, в Европе на программу поддержки экономики Европейский центральный банк потратил до сих пор лишь 65 миллиардов евро. Все дело в том, что у центральных банков Соединенных Штатов и Европы разные цели и задачи. Главная задача Европейского банка – обеспечение стабильности евро и удержание инфляции в пределах примерно 2% в год, в то время как компетенции Федеральной резервной системы Соединенных Штатов относятся и формирование долгосрочных банковских процентных ставок, и принятие мер, способствующих расширению занятости в стране. То есть речь идет о разных базовых моделях этих финансовых институтов. Именно поэтому, на мой взгляд, вряд ли Европейский центральный банк столкнется с необходимостью принятия каких-либо специальных ответных мер. Он будет исходить из собственных базовых принципов.
В США новые стимулы после кризисного восстановления экономики финансовые власти намерены воплощать в виде покупки своих же гособлигаций. Европейский центральный банк поступает иначе, хотя он и покупает в небольших объемах государственные облигации некоторых стран еврозоны. Но главное, он напрямую кредитует европейские коммерческие банки, выполняя для них, по сути, функции национального банка. Чем объясняется такая разница в подходах? И сколь, в принципе, вероятно, на ваш взгляд, расширение нынешних объемов финансовой помощи экономикам Европы, учитывая опасения, что инфляция может ускориться, которые не раз выражал Европейский центральный банк Николаус Хайнан.
Я бы сказал, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов и Европейский центральный банк в определенной степени, конечно, равноправные партнеры, но по своим масштабам и, соответственно, принимаемым мерам они различаются. Центробанк Соединенных Штатов контролирует главную расчетную единицу мировых рынков, а это по-прежнему доллар, то есть валюта с наибольшей в мире ликвидностью. В этом смысле, на мой взгляд, Европейский центральный банк будет пока оставаться на вторых местах, и сегодня главная его задача – бороться за доверие рынков к единой европейской валюте. В целом, я исключаю какую-либо опасность дополнительной инфляции в Европе в связи с последним решением Центрального банка Соединенных Штатов. Ведь, скажем, продукцию немецких или других европейских компаний покупают в разных странах в первую очередь за ее качество, а отнюдь не за ее стоимости. Поэтому возможное снижение курса доллара к евро вряд ли заметно сократит объемы европейского экспорта в целом, ослабив тем самым экономическую конъюнктуру еврозоны. Более того, даже на самом этом курсе, объявленные в Соединенных Штатах меры, на мой взгляд, не сильно отразятся. Думаю, что его колебания в итоге вряд ли превысят 1%.
О решении Центрального банка США было объявлено в среду, а уже в четверг Банк Англии и Европейский центральный банк объявили о своих очередных мерах. Базовые процентные ставки по кредитам, то есть главный инструмент монетарной политики, они решили сохранить на прежних уровнях. Для 16 стран еврозоны эта ставка остается неизменной уже 18 месяцев подряд.
О новом пакете мер стимулирования роста экономики США рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров разговор о грузинских винах с певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, и в субботу в 6 утра, и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в организованном националистами русском марше по случаю Дня народного единства участвовали около 10 тысяч человек. Такую цифру, по данным корреспондента «Радио «Свобода», назвали сотрудники правоохранительных органов, следившие за акцией. В Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, скончавшимся в среду на 73-м году жизни. Прощание продлится до утра 5 ноября. В этот день бывший премьер-министр будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В подмосковном Хотьково состоялся митинг возле здания местной администрации, участники которого потребовали запретить проживание в городе иностранцев. В подмосковном городе Химки избит гражданский активист Константин Фетисов, который участвовал во многих кампаниях, в том числе в защиту химкинского леса. В четверг Фетисов проводил акцию протеста против расширения свалки на левом берегу канала имени Москвы. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. Евросоюз подверг критике выборы в местные органы власти на Украине, состоявшиеся в воскресенье. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила беспокойство в связи с сообщениями наблюдателей о нарушениях в ходе голосования. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считает неэффективной нынешнюю тактику сил НАТО в борьбе с боевиками в Афганистане. По словам дипломата, выдавливая экстремистов из зон боевых действий, военные позволяют им всего лишь передислоцироваться, сохранив при этом боевую мощь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Слово вора». Новая книга о русской мафии в Испании. И круглый стол «Кавказский перекресток. Уровень коррупции в странах Южного Кавказа». В Мадриде опубликована книга под названием «Слово вора» или «Русская мафия в Испании», написанная двумя испанскими журналистами. О новом издании рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь идет о книге Марии Крус Морсильо и Пабло Муньоса, которые, будучи сотрудниками популярной газеты АБС, специализируются на проблемах организованной преступности. На презентации книги в столичном отеле «Палас» присутствовали испанские политики и общественные деятели, в том числе госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо, следователь Бальтасар Гарсон, руководители силовых структур страны, полиции и гражданской гвардии, испанской жандармерии. Новое издание использует материалы, предоставленные журналистам правоохранительными органами Испании. Помимо полиции и жандармерии, авторы в ходе работы над книгой сотрудничали и со следственными подразделениями Национальной судебной палаты, которые рассматривали в последние годы дела так называемой «русской мафии». Кстати, этот термин на Западе употребляется не только по отношению к российским преступным группировкам, но и к оргпреступности из других государств бывшего Союза. Автор книги Пабло Муньос.
У нас имеется достаточно материала, основанного на испанских и российских источниках. Это в первую очередь свидетельства лиц, непосредственно задействованных в борьбе с мафией. Кроме того, мы приводим множество письменных документов. Таким образом, все изложенные в книге факты подтверждены документально, материалами допросов, протоколами следственных мероприятий, заключениями экспертов и так далее. Но основное все же – это записи наших интервью с представителями компетентных органов. Они представляют особый интерес.
Пабло Муньос и Мария Крус Морсильо писали книгу полтора года, хотя материал для нее они собирали значительно дольше. За последние 10 лет журналисты опубликовали десятки статей о русской мафии. И очень часто речь шла об итогах собственных журналистских расследований. В книге описываются некоторые нравы и обычаи представителей криминального мира России, к примеру, их стремление к роскоши. Большинство разоблаченных и арестованных в Испании представителей русской мафии владеют здесь шикарными особняками, автомобилями, яхтами, миллионными банковскими счетами, антиквариатом, драгоценностями и так далее. На авторов книги, например, произвело особое впечатление, что один из арестованных россиян имел золотой мобильный телефон с бриллиантами. Похоже, что и сама книга обязана своим названием «Слово вора» именно традициям криминального мира России. Мария Крус Морсильо.
Книга «Слово вора» названа именно так в память о нашем первом интервью по поводу русской мафии. Это было в 2005 году, во времена операции под кодовым названием «ОСА». Мы встретились тогда с одним из полицейских, который был задействован в этой операции. Он рассказал нам, что представляют из себя российские воры в законе и о своеобразном кодексе, которым регулируется деятельность преступных сообществ в России. Полицейский, в частности, пояснил, что слово или распоряжение воров в преступном мире не подвергается сомнению. Никто не смеет его опровергнуть. Нам это запомнилось, и мы решили назвать нашу книгу именно так, в память о начале нашей работы над темой о русской мафии.
В книге описываются громкие дела, связанные с разоблачением представителей русской мафии в последние годы. Крупномасштабные полицейские операции под кодовыми названиями «ОСА», «Красный мрамор», «Тройка» и «Ява». Арестованы десятки человек, в том числе бывшие жители Петербурга Александр Малышев и Геннадий Петров, уроженец Грузии Захар Калашов и Дагестана Виталий Изгилов. Испанская страна считает их видными представителями преступного мира России. В Испании они обвиняются в основном в экономических преступлениях, отмывании на территории страны незаконно добытых капиталов и неуплате налогов. Мария Крус Морсильо пояснила, почему, по ее мнению, именно Испания стала местом сосредоточения русской мафии.
Представители русской мафии, как явствует из их собственных показаний, выбрали Испанию, потому что она им нравится. Об этом заявляет Петров, об этом говорит Калашов и другие. Они не скрывают, что здесь им до поры до времени хорошо жилось, что здесь прекрасный климат и спокойная размеренная жизнь. Мы думаем, что мафию также привлекало довольно либеральное законодательство, касающееся вложения капиталов. И действительно, в последние 10-15 лет мафиози здесь прекрасно жили, построили себе шикарные дома, занимались отмыванием денег, им позволяли спокойно жить. Но вот некоторое время назад против мафии был объявлен крестовый поход, который она, похоже, не ожидала.
Между тем, госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо считает, что организованная преступность в лице русской мафии представляет весьма серьезную опасность для Испании. Он даже сравнил ее с баской террористической группировкой «ЭТО».
Организованная преступность, безо всякого сомнения, является реальной угрозой для Испании. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Сейчас главной задачей силовых структур государства является борьба с ЭТО. Но примерно с 2004 года нашей второй по значению задачей стала борьба с организованной преступностью, представленной выходцами из стран бывшего СССР. С тех пор совершенствуется наша система разведки. Сформирована специальная полицейская бригада по борьбе с организованной преступностью в рамках Министерства внутренних дел. Созданы координационный центр и общая база данных для всех силовых структур, задействованных в борьбе с мафией, в том числе подразделений по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Образованы соответствующие силовые структуры на местах, в первую очередь на южном побережье страны, облюбованном мафией. Эти меры принесли свои плоды. Мы арестовали в последние годы большое число преступных элементов, положили конец деятельности их организаций, конфисковали у них более 4,5 миллиардов евро.
Авторы книги, в которой, кроме всего прочего, приводятся данные о связях преступных элементов с известными российскими политиками, утверждают, что борьбу с мафией испанские спецслужбы начали в частности и потому, что располагали данными о планах владельцев сомнительных капиталов из России проникнуть во властные структуры Испании, а также в стратегические отрасли испанской экономики, в первую очередь энергетическую. Попытки коррумпировать испанские властные структуры со стороны преступных элементов из бывшего СССР действительно имели место. Так, в ходе уже упомянутой операции ОСА было выявлено, что ряд выходцев из Грузии, имеющих гражданство России, пытались подкупить супруга одной высокопоставленной испанской чиновницы в Барселоне, ни много ни мало губернатора края, говорит Пабло Муньос.
Были сделаны попытки сблизиться с некоторыми политиками, к примеру, в Каталонии и в провинции Альмерия, где мафия, похоже, финансировала местную политическую партию. Дело это в настоящее время находится в разработке. Оно ведется с участием следователей из других стран. Со стороны русской мафии были также сделаны попытки, правда, безрезультатные, наладить контакты с представителями юридической власти, то есть подкупить эти власти.
Госсекретарь Антонио Камачо считает, что благодаря успешным действиям испанских силовых структур удалось остановить миграцию преступных элементов из стран постсоветского пространства в Испанию. Эта миграция началась в начале 90-х годов после распада СССР и продолжалась до недавнего времени.
Представители преступных группировок в свое время полагали, что с легкостью смогут обосноваться в Испании. Думаю, что эту идею они уже похоронили, поняв, что имеют дело с развитой демократией, с правовым государством, где активно действуют соответствующие силовые структуры. Так что все расчеты мафии на Испанию, как возможное поле деятельности, не оправдались. Надо сказать, что наша страна в свое время, когда сюда нахлынули мафиозные группы, была не совсем готова готова встретить непрошенных гостей и поэтому подверглась суровому испытанию. Она буквально оказалась на краю пропасти. И только благодаря активным действиям правоохранительных органов нам удалось избежать трагических последствий – дестабилизации государства, которое обычно является следствием проникновения преступных элементов во властные структуры.
На представлении новой книги выступил также следователь Бальтасар Гарсон. Он получил мировую известность благодаря делу, которое завел в свое время на генерала Пиночета и других бывших латиноамериканских диктаторов. Определенный вклад внес Гарсон и в борьбу с русской мафией.
Организованная преступность, как известно, захватила важные позиции в мировом бизнесе. Преступные организации ворочают миллиардами. Кроме того, они внедрились в легальные бизнесы в государственные структуры некоторых стран. Известно также, что этому явлению сопутствует коррупция государственных структур и деградация общества. Мафия пытается проникнуть в структуру государства, чтобы использовать их в своих корыстных целях. Поэтому борьба с мафией должна сопровождаться также борьбой с коррупцией чиновников и политиков на местах. Современные разбойники и пираты обходятся без ножа и черного флага с черепом. Они пользуются компьютерами, заседают в советах директоров крупных предприятий. Справиться с ними, возможно, труднее, чем захватить пиратский корабль.
Авторы книги «Слово вора» Мария Крус-Морсильо и Пабло Муньос намерены продолжать работать над проблемой борьбы с мафией. Одной из возможных тем их изучения может стать в ближайшее время отмывание в Испании денег некоторыми коррумпированными российскими чиновниками.
О новой книге «Слово вора» или «Русская мафия в Испании» рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали, и мне кажется, еще не раз вернемся к тому, что международная организация Transparency International ежегодно публикует индекс восприятия коррупции в мире. В 2010 году исследование проводилось в 178 странах. Россия уместилась на 154-м месте наряду с Таджикистаном, Кенией, Новой Гвинеей, Камбоджей и еще несколькими странами. На 134-м – Азербайджан, на 123-м – Армения и на 68-м – Грузия. Что делает три южнокавказские страны настолько чище от коррупции? Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведут мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Палантов.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эрекли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International. Из Еревана Варужан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения. И из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Первый мой вопрос будет, наверное, все-таки в Армению, потому что данные по Армении вызывают наибольшие споры. Я прошу Варужана Актаняна, вот Армения опустилась в рейтинге коррупции. Почему так получилось? Какие причины указывали люди в опросах?
Те источники, на основании которых Transparency International вычитывает этот индекс, дело в том, что не сам Transparency International проводит это исследование, а он берет источники, минимум 3 источника для каждой страны, для Армении 7 источников, и по этим источникам, используя методы математической статистики, вычисляет индекс восприятия. Если минимум более половины источников указывают на изменения в какую-то сторону, и это изменение также более 0,3, тогда можно четко сказать, что ситуация ухудшилась. Поэтому, если взять конкретное изменение для Армении, то в пределах статистической погрешности фактически ситуация не изменилась. То есть идет стагнационный процесс, и я бы заострил внимание, скорее всего, на тенденции. Тенденции, честно говоря, можно посмотреть на довольно долгий такой временной период, особенно учитывая, что впервые в этом году, если посмотреть на этот индекс, на таблицу, для каждого источника тоже вычислен индекс. И вот, начиная с этого года, уже можно проследить вот эти тенденции. А пока главное, на каком месте находится страна, и для Армении, честно говоря, это довольно плохое место, 123-е, 126-е места делит, и величина, которая очень низкая, 2,6. Обычно принято говорить, что если ниже 3 этот индекс, то в стране существует системная коррупция.
Но Баражан, сказать, что... вот в 2007 году был индекс 3. Сегодня это 2,6. Но претензии вот предъявляются именно по этим цифрам. Говорят, что в реальности ситуация, конечно, сейчас не очень хорошая, но по сравнению с 2007 годом гораздо лучше стало.
Во-первых, я бы не сказал, что ситуация гораздо улучшилась, во-первых. Ну, есть одно, и это, скорее всего, произошло в 2008, в начале 2009 года. Была какая-то волна борьбы с мелкими чиновниками. Но если посмотреть вот на те источники, на основании которых вычисляется этот индекс, то они смотрят гораздо более широкий спектр вопросов. И это, во-первых, эксперты, это тоже надо подчеркнуть, что вот индекс восприятия коррупции – это восприятие экспертов по данной стране, которые проживают вне или внутри этой страны, плюс деловые круги вне и внутри этой, которые имеют дело с данной страной. Кстати, один из основных месседжей этого года Transparency International, всемирной организации, вот на пресс-релизе берлинской нашей штаб-квартире это было, этот месседж, что уже прошло то время, когда на основании, скажем, принятых законов, стратегии и так далее, можно было зафиксировать какой-то прогресс. Эти времена, к счастью, прошли.
Спасибо, Варужан. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева. Азербайджан на Южном Кавказе, он на самом последнем месте из трех стран, да, у него рейтинг 134 на 134 месте, но вместе с тем Азербайджан единственная страна, которая показала положительную динамику.
Ну, во-первых, хоть и незначительное, но улучшение в Азербайджане уже имеет место второй год подряд. А до этого в течение трех лет наш индекс падал. И увеличение это, как вы видите, оно не настолько значительное. Мы тоже улучшили всего лишь на 0,1 балла, поэтому говорить о радикальных изменениях очень сложно. Я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что для составления этого индекса использовалось в этом году 13 источников, составленных 10 крупными и уважаемыми международными организациями. В отношении Азербайджана конкретно использовалось 7 источников, которые принадлежат 6 международным организациям. И эти источники оценивают гораздо более широкий круг вопросов, чем, собственно, коррупция. Там есть и показатели экономических свобод, и показатели, измеряющие уровень политической свободы в стране, и показатели, которые в более широком смысле измеряют экономику. И улучшения, которые имеют место в Азербайджане, они связаны прежде всего с регулированием экономической сферы, что было отражено в прошлогоднем Doing Business Survey Мирового банка. Мы полагаем, что в этом году такое незначительное увеличение связано с тем, что мы достаточно удачно создали Институт финансовой разведки. И, кроме этого, были предприняты достаточно серьезные меры в сфере борьбы с коррупцией в области управления государственной и муниципальной собственностью. И, действительно, достаточно много было таких показательных, громких судебных дел, когда чиновники понесли наказание. К сожалению, все это затронуло исключительно низовой слой чиновничества.
А сейчас у меня вопрос в Грузию, в Тбилиси, Иракли Урушадзе. Ираклий, у Грузии произошло некоторое незначительное ухудшение рейтинга. С чем это конкретно связано? Как вы считаете, что изменилось?
Снижение является, в принципе, незначительным. В прошлом году было 4,1 балла, а сейчас 3,8. В целом, что касается уровня коррупции в Грузии, тут двоякое положение. С одной стороны, существует некий консенсус между всеми теми основными организациями, которые исследуют коррупцию в Грузии, что масштаб коррупции на низших уровнях государственной власти, то есть что можно описать как взяточничество, тот вид коррупции, с которым граждане имеют соприкосновение в своей ежедневной жизни. Масштаб такой коррупции снизился значительно в Грузии за последние годы, и можно сказать, что такая коррупция была практически искоренена. Однако, есть некоторые проблематичные вопросы. Выражаются опасения насчет наличия коррупции в высших эшелонах власти. Независимость судебной власти остается серьезной проблемой в Грузии. Прозрачность правительственных расходов также вызывает опасения. Крайне непрозрачной является информация относительно владельцев ведущих телекомпаний страны и источников их финансирования. Вот эти основные вопросы, от решения которых зависит последующий прогресс Грузии в борьбе с коррупцией. Вот проблемы, существующие в этих сферах, скорее всего, являются причиной вот того снижения балла Грузии, хотя мы подчеркнули это в нашем пресс-релизе, что снижение является, в принципе, незначительным.
Спасибо, Эракли. И вот у Андрея Бабицкого есть к вам вопрос.
Вы сказали, что выражаются сомнения, что относительно
независимой судебной системы, относительно элитной коррупции и так далее, и так далее. Но эти сомнения выражаются уже длительное время. В этом направлении, в направлении большей прозрачности и государственных расходов, и каких-то действий государства, связанных с ведением, ну, в общем, крупного бизнеса и управления этим крупным бизнесом, есть какая-то динамика позитивная на этом пути?
За последние месяцы есть какие-то позитивные определенные изменения, которые, ну, по нашему мнению, еще рано делать выводы, но определенные основания для оптимизма дают. Мы не ставим под сомнение тот прогресс, который Грузия действительно совершила за последние годы, особенно, как я уже сказал, в плане борьбы с коррупцией на низших уровнях государственной власти. Что касается прозрачности государственных расходов, например, тут опасения в основном вызывает система государственных закупок, которая до сих пор была недостаточно прозрачной. В частности, может быть, в частности, из-за отсутствия политической воли, но не только из-за этого, из-за чисто технических проблем тоже, потому что не было как бы электронного архива государственных закупок, и очень трудно было производить мониторинг соответствующих сделок. Грузия приняла в прошлом году новый закон, который внедряет новую систему государственных закупок, которая должна начать действовать с будущего года, с начала 2011 года. У Грузии очень амбициозный проект. Это переход на электронную, полностью электронную систему государственных закупок, которая облегчит в значительной степени для организаций вроде наших мониторинг государственных закупок. Но остается посмотреть, как это все будет претворяться в жизнь, потому что сам проект очень интересный, очень хороший, но в то же время очень амбициозный, который потребует значительных ресурсов и политической воли от правительства. Будущее покажет.
Вопрос в Ереван. Варужан Октанян. Вот я поискал разные исследования по Армении и нашел такие интересные расхождения. В прошлом году 43% опрошенных Transparency International давали взятку в 2008 году, то есть их в прошлом году спрашивали о предыдущем годе. А параллельное исследование Caucasus Research Resource Center показывали совершенно другие цифры. Там говорили о том, что это было всего 7%. Как вообще возможны такие большие расхождения в опросах?
Честно говоря, мы тоже это подметили, вот это расхождение. Скорее всего, вот эта проблема, кстати, существует не только насчет опросов по коррупции, это мы видели еще и во время выборов. Люди обычно боятся сказать о своих, потому что они не знают, кто проводит интервью. Насколько я знаю, по моим данным, Global Corruption Barometer проводился не армянскими исследователями. То есть опросы, по-моему, была группа из Грузии, которая проводила эти опросы в Грузии и в Армении. В то же время вот Кавказский ресурс-центр, ереванский филиал, это проводили местные. Интервьюеры были, в общем, из Еревана.
То есть более откровенно с иностранцами, да, получается?
Скорее всего, вот сколько мы обсуждали, скорее всего, вот это одна причина, может быть. Вторая причина, по всей вероятности, как, видимо, задавался вопрос. И, наконец, третье, насколько вот сэмплинг был корректен. То есть мы, честно говоря, естественно, не знаем, как сэмплинг делался, то есть выборка как производилась, как выборку составляли.
Спасибо, Варужан. И вот Андрей Бабицкий хочет сказать.
Варужан, я хотел спросить, какова практическая польза от подобного рода исследований? Реагирует ли на них как-то власть?
Реакция не нулевая. Но это, скорее всего, происходит опосредованным образом. Почему? Потому что эти факторы, и в том числе и уровень коррупции, индекс восприятия коррупции, довольно серьезно учитывается донорами. И вот через это, естественно, власти как-то обращают на это внимание. Это первое. Второе, вот если взять антикоррупционную стратегию, вторая стратегия, которая была принята в прошлом году, в декабре она была принята, там четко есть, что вот цель довести вот индекс восприятия до 5 к концу 2012 года. То есть определенное желание есть. Вопрос в другом. Есть ли политическая воля сделать что-то? Потому что тут, я уже говорил в самом начале, системная коррупция. И насколько это серьезно, насколько это откровенно, искренне делается, вот тут следует подумать.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева. Вот мы уже затронули тему барометра от Transparency. Вы могли бы описать на таком вот обыденном уровне азербайджанский гражданин, как часто он сталкивается с коррупцией?
Ну, на этот вопрос я ответить могу со всей уверенностью, потому что мы уже в течение 5 лет
проводим проект. Мы оказываем правовую помощь гражданам, жертвам или свидетелям коррупции. У нас 5 центров по всей стране, и мы за это время приняли и оказали юридическую помощь огромному количеству людей. 26 500 человек на сегодняшний день. Вы спрашивали у меня, насколько люди в стране, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и другими демократическими свободами, могут открыто высказываться о коррупции. И вот, согласно данным барометра, по-моему, 46% азербайджанских граждан говорили о том, что они сталкиваются с коррупцией в своей каждодневной жизни. А согласно нашим данным, эти цифры существенно выше. Поэтому, конечно, элемент нежелания говорить о фактах коррупции, элемент страха у значительной части населения присутствует. С другой стороны, сейчас в Азербайджане достаточно много и активно работают неправительственные организации как раз в этой сфере. Поэтому мы видим, что как бы уровень сопротивляемости населения фактам коррупции, он хоть и не очень значительный, но в последнее время наблюдается определенный прогресс. И этот прогресс связан еще и с тем, что в государственных структурах сейчас идет такой процесс создание механизмов для принятия этих жалоб. И некоторые государственные структуры, например, Министерство образования, они достаточно активно работают по жалобам, которые они принимают на свои горячие линии. И мотивация здесь, конечно, заключается в том, что организации гражданского общества составляют существенную конкуренцию. То есть очень многие госструктуры, они понимают, что есть недовольные, люди хотят жаловаться, и они предпочитают решать свои проблемы сами.
В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Эракли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International, из Еревана Варужан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения, и из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели мои коллеги Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым и директором музея усадьбы Ясная Поляна Владимиром Толстым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самую большую победу одержали республиканцы в Палате представителей.
Я не считаю, что будет создана совместная система противоракетной
обороны. Они требовали полного оправдания, однако суд заменил приговор на более мягкий.
Митинг националистов власти согласовали, отправив его в
Сарфе. Казарис Степан сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Это не
свободный
было...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».